Trump.
Мы начинаем программу. Сегодня в нашей студии народный артист России Валерий Баринов. Здравствуйте, Валерий Александрович.
Добрый
Приветствую
день.
Вас. С этим человеком можно говорить про что угодно, поскольку он специалист не только в своей профессии, но и у многих других. Я знаю, что он занимается фотографией профессионально. Я знаю, что он профессиональный болельщик. Локомотив?
Да, локомотив. Многострадальный локомотив. Я сегодня утром включил телевизор, радио «Спорт», и вдруг смотрю, там говорят с Машей Маханько, есть такой режиссер, замечательный Маша Маханько, и она тоже, я ее подсадил на эту иглу, она теперь болеет за локомотив и страдает так же, как и я. И она сразу там стала говорить, что вот мы с Валерием Александровичем ходили, бедная Маша.
А почему вы тогда не носите шарф локомотива? У нас некоторые народные артисты не расстаются с синим шарфом.
Ну, во-первых, жарко. Носить сейчас шарф. Потом, ну, как тебе сказать... Нет, я не буду оценивать поступки своих товарищей.
Нет, а в этом есть даже уже какой-то такой масштабный прикол, прикол с большой буквы «П».
С очень большой буквы «П».
Ну, давайте тогда про футбол-то я спрошу. Не про футбол, а про спорт. Вот мы с вами говорили как-то, Валерий Александрович, по поводу... вот этого вот ощущения победы, которое совершенно утрачено и благодаря и уровню и футбола, и хоккея. Но вот сегодня с помощью патриотического кино вот это величие советского российского спорта пытаются поднять. И вот для меня вот этот фильм «Легенда номер 17», который вы тоже смотрели, он, я все время задаю себе вопрос, а вот он как-то хоккеистам тоже должен боевой дух поднять или только болельщикам? Короче, есть ли прямая связь?
Честно говоря, я не знаю, кому он поднял дух. То есть он поднял дух. Я спрашивал людей, мнением которых я дорожу. Но не из мира спорта, нет. Даже из мира кино. И, в общем, я с уважением отношусь к их мнению. И они сказали, да, слушай, хорошая картина. Правда, говорят, я в хоккее ничего не понимаю. Вот для людей, которые ничего не понимают в хоккее, наверное, этот фильм хорош. У меня, я не могу сказать, что он вызвал раздражение там... Работы актеров я никогда не оцениваю. Стараюсь не оценивать работу актеров. Само кино по своей идее и мысли мне показалось, ой, не хочется говорить о слове, фальшивым. Понимаете, я много лет уже болею, знаю эту ситуацию. Со многими людьми, которые играли в то время, я был знаком. И... Я знаю, что такое Тарасов, я знаю, что такое был Чернышов, о котором здесь ничего не вспоминают. Даже тот факт, что Тарасова убирают из сборной по сюжету картины. Это может быть, по сюжету картины Тарасова убирают из сборной за то, что он не послушался Брежнева, не проиграл Спартаку. Это совсем не так, этот факт известный, что Тарасов отказался проигрывать Чехии. Чехословакии, потому что там ввели войска, и мы должны были, выиграв Олимпиаду, должны были проиграть чемпионат мира в Праге. И ни Чернышов, ни Тарасов на это не пошли.
Я считаю... То есть это предполагался такой договор, да?
Ну да, это было условие, что как бы... Ну, я тоже понимаю, что, наверное, сейчас это бы прозвучало в сторону победы чехов не очень корректно, что, мол, победа была честная. Победа была не совсем честная. Не поехал ряд хоккеистов, не поехали два этих великих тренера и сдали чемпионат мира. Для меня это был один из самых высоких поступков и Тарасова, и Чернышева. Вот для меня, как пример, очень высокого поступка, понимаете? А в кино, ну, кино преследовало другие цели.
А какие?
Ну, вот то,
у
что
нас
вы сказали.
Кино,
то, что вы
просто,
сказали, да. То, что вы сказали про патриотизм. Понимаете? Я не знаю, хорошо ли это или плохо. Ты понимаешь, я все больше думаю о том, что я сильно отстаю от того, что происходит. Я остаюсь где-то и там со своими нечеловеческими, профессиональными принципами. Про человеческие я не говорю. И ничего сказать хорошего про них не могу, про свои человеческие принципы. То есть тут я человек компромиссный. Вот. Но то, что касается творчества, я все больше остаюсь там, где-то на рубеже тех лет. И, может быть, это и хорошо. Может быть. Потому что жизнь должна двигаться вперед. Но, не знаю, слышал был ты такой замечательный поэт Аронов. Он был корреспондентом.
Александр Аронов, с Московского комсомольца.
Да, из Московского комсомольца. У него были прелестные стихи. Остановиться, оглянуться, внезапно, вдруг, на вираже, на том случайном этаже, где нам доводится проснуться, увидеть снег, дома, себя, и тихо-тихо улыбнуться, остановиться, оглянуться. Вот, понимаешь... Мне хочется, чтобы люди больше останавливались и оглядывались.
Но это вы говорите. Вы же постоянно работаете. Круглосуточно,
я не
практически.
Про то, я не про то, что я говорю о восприятии. Ты знаешь, ведь работаю. Я работаю все равно, подчиняясь законам тем, по которым живут сейчас. Знаешь, меня однажды спросили, по-моему, во Франции, в интервью сказали. Но спрашивал наш. А, нет, не во Франции, вру. Я был в составе французской делегации в Алма-Ате. Там была неделя французского кино, и поскольку я снимался в французском кино, я приехал туда как французский артист. Это меня очень льстило. И когда сказали, что будет моя пресс-конференция, собралось очень много местных журналистов. Гораздо больше, чем приходили на молодых французов, потому что меня-то они знали, а французов не очень. И один из них спросил меня: Валерий Александрович, а сколько у вас сейчас проектов? Терпеть не могу это слово, ну, проектов. Я сказал, снимаюсь в двух. Он говорит, а я читал, что у вас 7. Я говорю, в остальных 5 я меняю жизнь на деньги.
Угу.
Ты понимаешь? То есть я подчиняюсь законам этого времени. Я выработал для себя, может быть, такую позицию, ну, она, так будем сказать, шаткая. Но я все равно, я отношусь к этой профессии как к простой работе. Как нормальный токарь, слесарь. Понимаешь?
То есть вот это если... не миссия в вашем восприятии?
Нет. Конечно, миссия присутствует. Но, видишь, даже вот при наличии... микрофоны. Мне не хотелось бы об этом говорить. Но это работа. Как токарь. Пришел на смену. Ему дают чертеж. Выточить контргайку для унитаза. Он ее точит. На следующий день приходит, ему дают часть сопла космического корабля. Он точит. Конечно, интереснее точить деталь для космического корабля. Но и контргайку для унитаза, и это надо сделать хорошо.
Угу.
Это вот
это
твое...
есть принцип профессиональный.
Да, вот это вот профессиональный принцип. Вот это мое профессиональное дефо. Вот я должен таким быть. Понимаешь? Я это для себя определил. А работа – это работа. Это моя работа. Когда говорят, зачем вы снимаетесь вот в этом, в этом, в этом? Потому что это моя работа. И я должен делать ее профессионально. Конечно, есть вещи, от которых я отказываюсь. И говорю, нет, это я делать не буду.
А по каким принципам?
Ой, по-разному. Иногда, в общем, как говорится, сценарий зашкаливает. Знаешь, меня там же спросили. Я говорю, где-то мы в интернете выдавали интервью и сказали, что вы не читаете сценарии больших сериалов. Ну, на что я ответил, что... В общем, можно было сказать, что действительно мыло, оно не сразу написано, но его пишут. Я сказал, конечно, не читаю. Если бы я их читал, я бы никогда в них не снимался. Поэтому...
Но есть вещи, которые невозможны, которые
я
никогда...
не могу перешагнуть, да. Есть вещи, которые я не могу перешагнуть. И причем это чисто индивидуальное. Понимаешь, вот есть... Ну, как тебе сказать, я иногда, когда приходишь, хорошо, сейчас есть агенты, а раньше, так сказать, торговаться самому приходилось. Я приходил, говорил, хороший или плохой? Они говорят, какая разница? Я говорю, я за плохих беру дороже.
А это очень смешно, где-то рассказывали про какого-то мэра вам предлагали.
Да, вот мне предложили этого мэра, и я сказал, у вас нет таких денег.
Ну, потому что мэр там был...
Голубой, жулик.
Да, голубой, у него был любовник.
Да, у него был любовник, какой-то дизайнер, и он, прикрываясь именем мэра, воровал. Я сказал, с чего вы вдруг решили, что я... Они говорят, мы так обрадовались, когда поняли, что это будете играть вы. Вот вдруг такой мужик, и вдруг он оказывается... Ничего не имею против голубых, но сам... Еще вот что еще не могу, как бы так сказать... Не знаю, это, может, наверное, не в тему. Не люблю, когда мужчина переодевается в женщину. Не люблю. Есть, пожалуй, 3 работы актерские, которые были сделаны безупречно, на мой взгляд. Это Тутти, Калягин, Тетка Шерлей. И, конечно, бесподобно Олег Павлович эту...
Мэри Поппинс.
Мэри Поппинс, няню, фру, как она, господи. Вот женщин так бы не сыграла. Как он сыграл эту няню, женщин так не смогла. Вот это момент высшего мастерства актерского, правда.
Ну вот учитывая, что действительно работа, и у вас огромное количество работ в кино, фильмография огромная, огромное количество генералов каких-то, я уже в них запуталась, да? И смешных, и серьезных. Но, тем не менее, вот среди всей этой работы, а роль, часто бывает вот то, что вы для себя считаете, это, а вот это роль, вот это работа, а вот это вот то самое.
Крайне редко. Крайне редко. Я могу сказать, что вот такое творческое наслаждение, но оно особое вообще творческое наслаждение. Знаешь, когда меня спрашивают, что такое хороший режиссер для тебя, я говорю, это тот, который ставит для меня невыполнимую задачу. Вот он говорит, вот это надо сделать, а я понимаю, что я этого сделать не могу. И вот эти муки, очень сладкие муки, когда ты достаешь из себя все, когда ты не прикидываешься, не придуриваешься. Есть вещи, которые ты делаешь легко и просто, уже все-таки большой опыт. А есть то, что ты понимаешь, что ты этого сделать не можешь. И ты начинаешь искать в себе все, 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 все. И открываешь вдруг неожиданно для себя такое, что, в общем, и не подозревал. Я вот. Как пример, у меня был фильм с Ларисой Садиловой «Ничего личного». Знаешь, я попал в картину почти случайно. Но там была такая странная ситуация. Она сказала, я пишу роль с тебя. Но актер должен быть моложе. И она начала снимать с другим актером, и ничего не получилось. Я там должен был играть небольшую роль. У меня было столько работы. И вдруг она позвонила, любимое слово ее. Валера, у меня засада. Я сразу говорю, Лариса, даже не говори, потому что, говорю, у меня нет времени, и вот я тебе дал 5 дней, вот за эти 5 дней будь любезна, оцени меня. Я говорю, да нет, дело не в том, что тебе надо играть главную роль. Сколько у тебя есть дней? Вообще, я-то считал 19, там надо было дней 40. Она говорит, а ночей? И она меня снимала и ночью, и днем. И там произошел фокус для меня, в общем, непонятный. Может быть, потому что я... Понимаешь, когда дают такую роль, это, собственно, из кадра в кадр, тогда надо бросить все, и надо заниматься только этим. А я уже снимался в одном, во втором, и все это в разных городах, и поэтому... Но Ларисе я отказать не мог. И я приехал и занимался тем, что она говорила, вот пошел, открыл дверь, нажал кнопку, взял телефон, сказал фразу. И это тянулось довольно долго, неделю, а то, может быть, и больше, пока я не влез в кино. То есть я как бы подчинялся ей. Потом, когда она тоже мучилась, собирая этот материал, очень тяжело было, она говорит, я боялась 2 месяца к нему прикасаться. Потом собрала материал и сказала, приезжай, посмотри. Я пришел в восторг. Материала, от того, что она собрала, она говорит, ты врешь, все врут, Черных врет, Ахадов врет, все врут, говорит, там не может. Я говорю, Лариска, получилась замечательная картина. Говорит, самое замечательное в ней то, что вот артист, который там играет, я его не знаю, и так как он играет, я играть не умею. И это правда. У меня было
это вообще дорого стоит для режиссера такое признание.
У меня такое ощущение было, что кто-то подглядывает за моей жизнью. Я сам картину посмотрел 6 раз. И не потому, что она мне просто очень нравится. Я сам хотел понять, в чем этот эффект. Вот это было сладостное наслаждение. Это сладостная работа, сладостные муки. Последняя работа была, которая, к великому сожалению, она, я так и не знаю, пойдет она, не пойдет. По Первому каналу снимался фильм «Без свидетелей». Там один сезон прошел, это визиты к психотерапевтам.
Да.
А вот до моих сезонов не дошли.
Там Кутепова, по-моему.
Да, Кутепова и Ильин. Вот я как раз, у меня все с Ильиным. Там вторая часть, этот психотерапевт Ильин, Андрей. И это, знаешь, во-первых, была актерское такое удовольствие, такое наслаждение. Когда каждый раз, когда мне говорили, что на съемку, я ехал как на радость. Потому что, во-первых, Малышева, Хлебникова, режиссера. Потом замечательный партнер Андрей Ильин. Потом замечательный текст. Замечательный текст, который так ложился на меня, Понимаешь, там бизнесмен, у которого конфликт с дочерью, которая уехала в Индию, и он вспоминает после войны, как у него взорвался брат, из-за него погиб. Я просто, так сказать, намерен там вставлял места, говорю, когда Орел освободили, это мой родной город, когда это. Это так ложилось на мое детство. У нас тоже очень много взрывалось людей после войны, потому что много детей, очень много. У нас даже на уроке был взрыв. Вот. Так что тут было много чего очень личного, близкого. И я получал такое наслаждение. Я еще получал наслаждение от того, что каждый раз, когда говорили «снято», выскакивал заплаканный режиссер и вся заплаканная группа. И я понимал, что мы с Андреем достали до того места, до которого надо было достать.
Это Валерий Баринов. Мы слушаем новости, потом возвращаемся в программу. И, конечно же, будем отвечать на ваши вопросы обязательно.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии народный артист России, актер театра и кино Валерий Баринов. Наши слушатели тут спрашивают, почему сетевизор не показывает. Я не знаю. Я на радио работаю. Почему не показывает сетевизор, я не знаю. Вы уж простите. Слушайте радио. Остальное – видимость, как говорят. Да. Значит, конечно же, здесь много вопросов про одну историю, про которую, наверное, предполагал Валерий Александрович, что обязательно спросит. Да? Это история, так называемая, с какими-то видеодокументами компании «Стопхам». Что это такое вообще было? Потому что я, на самом деле, скажу вам честно, я почему-то не стала это смотреть принципиально. Я про нее слышала, но не буду я смотреть.
Нет, я посмотрел это. Я, во-первых, сначала, когда мне сказали, там поместили, я сразу себе проверял. Не наговорил ли я там что-нибудь, потому что человек я вспыльчивый, и, в общем... Потом, когда посмотрел, я успокоился, вел я себя достаточно...
А что это? «Стопхам» — это такая молодежная
организация,
акция,
да. На первый взгляд кажется, что они занимаются делом добрым.
Санитары леса.
Да, санитары леса. Знаете, самое страшное во всей этой ситуации. Я расскажу, что там произошло, но это самое страшное. Я всегда говорил, что добро с кулаками гораздо хуже зла. Человек, совершающий зло, он все-таки где-то в глубине души понимает, что он совершает зло. И рано или поздно, в момент раскаяния, он все равно наступит. Человек, думающий, что он делает добро, совершая зло, не раскается никогда. И особенно тяжело, когда этим, то есть не тяжело, а опасно, когда этим занимаются молодые люди. Вы знаете, все это уже было в истории, все это уже проходили. Это был Гитлер-Югенд, это были и хунвейбины, которых я видел не просто так, а вот по ту линию фронта, что называется. Вот. И поэтому мне-то кажется, что это вещь опасная. Ведь те молодые немцы, которые скидывали приветствие в свастику, ну, приветствие, так сказать...
Руку.
Да, скидывали руку, приветствуя фюрера... Они были уверены, что они делают добро. Они были уверены, что надо уничтожать евреев. Они были уверены. И это страшно. Что касается этих молодых людей, ну, сам факт, было ли там нарушение, ну, каждый, кто сидит за рулем, знает.
А вы там припарковались куда-то туда?
Что-то? Нет, ну, мы подъехали, я должен был вручать премии по окончании фестиваля спортивных фильмов, и я с удовольствием поехал туда, потому что там был Шавраш Карапетян, фильм, о котором я озвучивал. Это великий человек, который спас... Тогда, помните, была история, когда упал троллейбус, он 20 человек вытащил, 20 выплыли благодаря тому, что он разбил. Это удивительный человек, и сейчас еще, в общем, знакомством для меня было. Я подъехал к «Иллюзиону», и там стояли машины в один ряд. Я был с водителем, ну, не водитель, у меня нет водителя, это парень, который мне помогает, Леша иногда. Я предполагался банкет, я говорю: «Леша, отвези меня, потом меня заберешь». Он говорит: «Хорошо, давайте, он сосед мой по гаражу». Мы подъехали, и места нет. А подъехали раньше времени. Я говорю: «Ну, давай мы тут постоим, не выключаем мотор, движка». Перед нами стоял инспектор ГАИ. Мы простояли минут 20. Этот инспектор ГАИ не сказал нам ни слова. Но это обычная ситуация. Ты подъезжаешь, на стоянке нет места. Ты ждешь, как кто-то отъедет, ты уедешь. Ну, никто не подъезжает. Лёшка тоже хотел пойти на этот фестиваль. Я говорю, Лёш, ну, наверное, не получится. В это время инспектор ушел, я не заметил, когда он шел. Ко мне подошли, постучали. Ну, так будем говорить, достаточно вежливо, но бесцеремонно. И постучали почему-то в мое окно, а не к водителю. И сказали, уберите машину, вы стоите, вы припаркованы неправильно. Я говорю, а кому я здесь мешаю? Говорит, уберите машину, иначе мы вам наклеим. Это меня сразу завело. Потому что тут даже момент не то, что я вспылил, или что вот я артист. Наклеивают на стекло или на машину там... Не потому, что это вот я, Баринов, могу остановиться, как это пытались. Нет, просто я понял, что если я сейчас уступлю этим молодым людям, они и так думают, что им все позволено, то это будет, в общем, не очень хорошо. И я сказал, если вы будете наклеивать, то я вызову милицию. Я вызвал милицию, приехал патруль, я вызвал, никто, не они там, который остановился от меня еще метрах в пяти в сторону движения. То есть я никому там не мешал. Там было место, спокойно, проезжали машины. Если бы, так сказать, мешал, то эта машина просто остановилась на проезжей части, там бы никто бы не смог. Все, история закончилась вроде бы. Потом они выставили это в Ютьюбе. Я посмотрел, мне сказали, ты там в Ютьюбе. Больше всего меня поразило количество просмотров. Этот Леша стал звездой. Он говорит, мне позвонили, говорит, все, кто вообще забыл про меня. Вот. Ну, бог с ним. Я понял, что я не хамил, не ругался, не грубил. Я пытался им объяснить, что есть гораздо более интересное дело, которым можно заниматься. Но все кончилось. Я подумал, ну, слава богу, кончилось и кончилось. В общем, этой славы мне не надо. И как бы, так сказать, все равно. Ну, было и было. Но потом началось доставание... По телефону.
Да что вы.
Вот это было страшно. Причем даже сейчас, говоря об этом, я думаю, я потом пошел, имел глупость пойти на одну передачу. Мне сказали, что вот надо дать по рукам, надо объяснить. Я пошел с целью, чтобы объяснить. Была передача о том, как вот активисты, активное пробуждающееся гражданское общество, как определил один известный писатель, и что же мы будем его заорганизовывать, они выманивают педофилов.
Да, да, они... да, я видел эту программу.
Да.
Это вообще, это ужас.
И
какой-то.
Когда да. Героем передачи становится человек, я не знаю, педофил этот человек или не педофил, он сидит в ванне голый, а над ним сидит человек, который уже сидел за то, что однажды сбил таджика. А теперь он, получая наслаждение от того, что вот он полностью владеет этим униженным, забитым человеком, который боится поднять глаза. Я не педофил, уверяю вас. И ни в коем случае, так сказать. Но вот этот момент и делать из них героев. Да. И эти молодые люди тоже не понимают, что, в общем-то, они делают есть... Они мне потом стали угрожать, что вот мы позвонили в ГАИ, там вы должны пойти признаться, что вы нарушили. Я потом перестал отвечать. Тогда поставили на автодозвон, мне пришлось поменять домашний телефон, мне пришлось там купить еще, как мне сказал один человек в милиции, говорит, да купить себе левую карту. Ну как, у меня же все через телефон идет вся работа. Мне было до 250, до 300 звонков в день. Иногда там лаяли, иногда мяукали, иногда говорили, что это рус, что когда отвечала моя жена, говорит, он прячется за женщину.
Ну, но вы понимаете, что это атмосфера абсолютно, которая сегодня
конечно.
Культивируется?
Конечно.
Да? Вы попали просто в самую точку.
Конечно.
Да?
То есть я почувствовал, что такое свора. И вот когда я пришел на эту передачу, вот сидевшая в зале публика, когда она стала кричать мне «позор», я тоже почувствовал, что это такое, что такое свора. Они не хотели меня ни слушать, ничего, никаких моих аргументов. Они даже не вникают. Вот это все и это. Потом мне опять позвонили из этой же редакции, из этого же канала, сказали, что вот мы теперь делаем передачу, мы бы хотели там вот, чтобы вы... Я говорю, нет, ребята, все, хватит. Вам не было интересно, что скажу я, вам было интересно вот другое. Ну и, в общем-то сказать, тем эта история, может быть, и кончилась. Может быть. Потому что я вот сказав даже сейчас, и боюсь, что они опять будут ставить мне на автодозвон, и мне придется. Но я этого боюсь. Но я не боюсь их, слава богу. и никогда не буду бояться.
А вот с чем вы это объясняете все-таки, Валерий Александрович? Это вот культивирование ненависти, когда без конца, мы это наблюдаем, одна часть общества натравливается на другую. То же самое, кстати, и происходит в среде болельщиков.
Да.
Там просто внутрь страшно вообще оказаться вот в этой своре, как вы говорите, да?
Ой, болельщики — это особая вообще.
Так называемые фанаты. Все близко,
да.
Очень, а все равно близко, опять же, вот к штурмовикам, к
хулибинам. Да, момент ненависти, момент злобы. Знаете, у меня в спектакле «Скрипка Ротшильда» есть такая фраза, когда Бронза трясет за лацканы фрака Ротшильда, и говорит, если бы ее не было, если бы не было ее, он говорит, чего? Вот ее, если бы не было, он, Ротшильд говорит, ненависти, и Бронза отвечает, злобы. Знаешь, злоба тогда уже мешала людям, а сейчас она, какой-то есть момент обостренности. Я вообще не понимаю название. Вот для меня, что такое фронт? Само название фронт. Я помню линию фронта, я переиграл массу генералов. Я понимаю, что фронт, за этой линией фронта враги. С кем фронт собирается воевать? Значит, должен быть другой фронт. Значит, есть наши и есть не наши. Но это, я не говорю, что это гражданская война. Но это, особенно у людей, которые правят этим государством, мысли не должно возникать о конфронтации одной части населения к другому. Мы прошли такую страшную историю. Мы имели гражданскую войну. Мы имели потом годы жуткого, так сказать, забвения чаяний народа. Вообще забвения, что такое личность, что такое человек, понимаете? Мы были так унижены, мы только стали распрямляться. И опять фронт. Опять пойдемте воевать. А люди очень быстро, понимаете? Вот есть момент вседозволенности. Причем вседозволенности в одном направлении. Нет, в другое направление нельзя. А вот тут можно. И ты еще никто. Ты еще ничего не сделал. Ты еще ничего не создал. Ты еще молод, ты полон сил. Но тебе дается возможность стать быстро кем-то. Вот я в стае, я уже... Я очень часто, как бы вам сказать, я выступал всяких... на всяких там кинофорумах, спорах. Я против иногда хороших фильмов. Вот был очень неплохой фильм «Бригада», был неплохой фильм «Бумер», да. Был замечательный фильм «Брат», я вот сейчас его посмотрел с удовольствием. Но я, если против «Брата» там что-то трудно возразить, хотя тоже, в общем, многое. Я считаю, что любая романтизация бандитизма в нашем обществе, мы еще не можем снять фильм «Однажды в Америке». Мы еще не воспринимаем всей глубины фильм, который рассказывает о потере поколения. И эти, может быть, ребята хотели рассказать, поколение потеряно, но воспринималось это по-другому. Молодой человек, закончивший школу, незащищенный ни воспитанием, ни образованием, ни культурой, ни этикой, ничем. Он выходит, он не знает не то, что чем ему заняться, он не знает, как одеться. Хотя сейчас уже попроще, сейчас уже... Другие ребята, они с другими реальными мозгами. Вот. А ясно, что ты надел черную куртку, джинсы, подстригся нагло, взял биту в руки, и ты уже член какой-то компании, ты уже кто-то. И вот эти ребята, которые думают, что они... Я понимаю, что, может быть, это благородно взять вот гражданское общество, так сказать.
Они за порядок. Они вам скажут, да, это же не просто банда.
Конечно.
Вот я, может быть, с вами не соглашусь. Да. Все-таки бригада – это то, что противостояло государству. Вы вспомните, да? Наоборот, их пытались они каким-то образом привлечь на свою сторону. И как герой Сергея Безрукова, наоборот, этому сопротивлялся внутренне. Он не хотел служить им. А здесь-то, они же, для них это главная индульгенция для всех тех, про которых мы сегодня говорим. Для этих штурмовиков, они служат государству.
Фокус в том,
они за порядок,
да.
За великую страну.
Фокус в том, что да, да, я с тобой согласен. Я все равно, понимаешь, как тебе, о чем я говорю? Я понимаю, с чем ты не согласна в моих оценках. Понимаешь,
и тебя Бодров, меня... Сергей Бодров, герой, это тоже да. Одиночка, да?
Для меня, понимаешь, это когда мы смотрим с позиции людей...
Здравого смысла.
Так сказать, да, людей образованных, людей понимающих, не те, которые смотрят. Ты, вот, грубо говоря, Раскольников убил старушку и Елизавету. Все, двух человек. Главное, что он убил себя. понимаешь? Даже в этих великолепных фильмах про брат и брат 2, я не понял, что Данила убил себя. Понимаете? Сколько проходит мук, а он там стреляет налево и направо. Причем это лихо, ловко, замечательно. Это на, как бы тебе сказать, на неорганизованные мозги, это пример для подражания.
А какая альтернатива?
Ничего.
Легенда 17?
А?
Какая альтернатива тогда?
Альтернатива,
я имею в виду в кино,
я
да?
Я не знаю, надо...
То есть мы это...
Надо осторожнее совсем быть, надо быть...
Помните, был фильм, кстати, вот альтернатива, я, да. пожалуй, приведу пример. Плюмбум.
Да, ну это было потрясающе.
Вот. Это как раз была вот эта атмосфера, которую он тогда еще почувствовал,
Абдурашидов, да? Да, 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 Абдурашидов. Это было, ну просто, я помню, я прочитал сценарий. Мне не везет с Вадимом Драшидом, мне присылают его сценарий, когда уже все артисты утверждены. Я не знаю, почему так получается. Вот. Я очень люблю этого и режиссера, и человека, и фильм. Это был действительно, как бы, вот рассказать. Так и тут, понимаете,
я не почувствовал
морального краха людей, которые убивали. Понимаете? Есть замечательно в первом фильме «Брат», когда Юра Кузнецов, играющий немца, когда он сидит, он говорит, Бог тебе судья, он понимает, что этот парень делает с собой. Но финальной точки нет. Но Балабанов, конечно, талантливый очень человек, и все это очень талантливо сделано. В этом смысле я сравниваю, вот фильм был «Председатель», помнишь, да? Сразу с гениальной работой Ульянова. Гениальный просто, понимаешь? Но ведь это было первая часть «Правда», вторая «Ложь», понимаешь? И когда ложь подается в такой замечательной упаковке, она очень опасна. Она очень опасна, она заставляет верить. Это вот возвращаясь к фильму про «Легенду 17», понимаешь? Это тоже не совсем правда. Так что тут очень опасно. Это вот как говорят о телевидении, оно имеет колоссальное воздействие. Колоссальное. Я снимался в детских таких сериалах известных «Ранетки» и «Кадетство». Мне начальник училища говорил, что вы наделали. У нас конкурс был 3-4 человека на место, а теперь 18-20.
Это после кадетства?
Да, после кадетства все хотели пойти в Суворовы, суворовцы. Ты понимаешь, я подумал, боже мой, неужели эту силу нельзя направить на момент созидания? Силу я имею в виду телевидение. Что ж нас все время-то, так сказать, там, что приходится переключать кнопку и слушать эхо по телевизору? Понимаешь? Что же это такое? Я смотрю только спортивные передачи. Я смотрю, то есть я со многими согласен, что там идет. А идти туда, допустим, идти на какое-то из этих шоу, которые там устраивают. Вот я сходил, получил.
Вот на культурную революцию
получился. На культурную революцию хожу. Я с удовольствием ходил на «Апокриф». С удовольствием ходил. Знаешь, один раз был на очень хорошей передаче, потом она куда-то исчезла. НТВшники была передача. Тогда там обсуждали «Пусси Райт».
НТВшников всех выгнали.
Да. Да. Вот, я не знаю, после меня, что ли?
Что... Ну, понятно, что с помощью телевидения все равно никаких проблем, конечно, не решить, но...
Ой, но направить мозги туда, куда нужно, и куда не нужно.
А вы не преувеличиваете вот это вот влияние телевидения, влияние фильмов, влияние спектаклей?
Нет, не преувеличиваю. Влияние спектаклей и фильмов – это другой вопрос. Влияние телевидения, такой массовой атаки на мозги, на сознание зрителей, оно очень велико, очень. Особенно молодые. Я, честно тебе скажу, я, например, думал, что... Ну, молодые, наверное, не смотрят. Но уровень, как бы тебе сказать, узнавать, не хочу говорить про популярность. Хотя замечательно, знаешь, стихи эти Дризо, да? Которую любила Куджава. Популярность смешная, изменчивая, от века она такова. Только слава, надежная женщина, но она не жена, а вдова. Вот. Так что вот взлет вот этой популярности после этих фильмов у молодых, я понял, что они смотрят. Что они на это подсаживаются, как они говорят, ой, я подсел на «Ранетки», ой, я подсел на этот сериал. То есть они подсаживаются. И чуть-чуть мозгов, чуть-чуть подумать, что мы хотим иметь, какую страну мы хотим иметь в будущем.
И, на этот вопрос никто вам не ответит. Никто не знает. По-моему, никто не хочет никакой страны. Хочет в другую.
Согласен, да. Каждый хочет за
хочет
себя.
Хочет в другую страну.
Каждый хочет за себя.
Я хотела вам прочитать хорошую очень реплику, которая пришла на нашу СМС-ленту. Были с дочкой 5 мая в музее Акуджавы в Переделкино. И до этого дня к вам относилась как к актеру спокойно. Но, услышав вас в тот вечер, жаль, что это нельзя показать. Успехов и здоровья. Наталья пишет вам. Что вы там делали?
Спасибо большое, Наталья. Ой, я очень был тронут этим предложением, хотя меня...
Часто, вы там пели,
никак,
да?
Да, я пел песню Акуджавы, и потом я пел как бы вне программы, это не вошло в телевизионную версию, я пел «Плач».
Вот она как раз про «Плач матери».
«Вдови», да, да, «Вдови плач» солдатский я пел, показывал. И это произвело очень сильное впечатление на всех, но мне они сразу сказали, что мы только вот по программе это не вошло. Но я не расстроился, потому что эффект присутствия в том месте и публики, которая там была, я получил колоссальное удовольствие. Колоссально. Я повез туда дочку и просидел сам. Замерз ужасно, но просидел сам до конца. И потом, когда вышли ребята, которые поют эту вот песню нашего века, я с таким удовольствием с ним подпевал уже из зала.
Какой-то, там какая-то отдельная, конечно, атмосфера.
Там отдельная,
и народ, который туда приходит.
Да, там приходит народ, причем они же приходят, они там живут, они покупают билеты, кто-то приезжает специально. Там 250 мест они больше набрать не могут в этом маленьком дворике. И особая атмосфера. И я никак не мог понять, боже мой, думаю, вот они сидят, замерзли. Я понимаю, что приезжают известные люди, там и Шифрин приехал, и Гусева, и, в общем, много очень хороших актеров, и они пели замечательно, и Серебряников. Я сейчас просто, чтобы не обижать никого, не буду больше перечислять, кого-нибудь забуду, не дай бог. Актеры в этом смысле такие, как напечатали в афише. Где, да как, да почему? А почему я попал идр? Понимаешь, вот это вот... Подождите, я тут так здорово сыграл, а тут даже фамилии не упомянули. Это мне очень смешно было. Знаешь, быстро расскажу историю. Когда мы в Париже приехали, в театр Шатле была премьера нашего фильма «Концерт», и шли французские актеры, и на них бросалось огромное количество фотокорреспондентов, они кричали там, по именам их называют, требовали, чтобы было... А мы шли, хотя нас подвезли тоже каждого в отдельном автомобиле, мы шли по этой дорожке совершенно никем не узнаваемые. И мы прошли, прошел вечер замечательный, прошел фильм, и вот уже тут мы отыгрались. Мы поняли, что мы ребята не просто так, потому что вся эта свора кинулась на нас.
После фильма, да?
Да, после фильма. А до фильма я, проходя, это кто где написан, ко мне подошел человек, фотографировал, потом спросил на плохом русском языке, говорит, а вы кто? Он спросил, кого вы здесь играли? Я подошел к афише и показал, говорю, вот моя фамилия, все. Потом уже эту фамилию знали все, и это было так приятно. Так что мы там не ударили в грязь лицом, и что мы как бы... Сценарий, так скажем... Я даже сначала хотел отказаться. Говорю, ну как там и тюльки много, и все. Но потом разумная моя супруга сказала, что сколько тебе лет? Скажи мне, сколько ты играешь в разном... Не хочется произносить в эфире это слово. Говорит, а тут полгода жить в Париже, сниматься в одной из главных ролей, и ты откажешься? Я сказал, нет, я соглашусь. Тем более пройти такой кастинг. Ну, в общем, я получил огромное удовольствие и от съемок, и от результата.
Валерий Александрович Баринов прошел в своей жизни много театров, и, как я заметила, никуда не возвращается. То есть как бы отрезает как-то страницу, перелистывает и идет дальше. Сейчас театр юного зрителя — это ваш театр.
Да.
А вот кроме скрипки Ротшильда, что еще вы там делаете? И, может быть, в планах что-то есть?
Кроме скрипки Ротшильда я играю в «Черном монахе» после «Кашпура». «Светлая память» Владимира Терентьевича. Я играю в спектакле «Шуты Шекспировы». Это одна из недавних премьер. И репетирую сейчас Лескова. Я все думал, как сказать. Лесков мой земляк. И я его очень чувствую.
А вы же играли еще на «Ножах», по-моему, был.
Да, я играл на «Ножах». Сериал, я очень много записал Лескова на радио. Очень много. Я записал «Соборян» с Верником старшим. Я после Верника сказал, что теперь мне не страшен никто и ничто у микрофона. Я вот Вот это была школа. Причем я уже много записал до него. Вот. И сейчас мы репетируем «Леди Макбет» Мценского уезда. Только у нас это, наверное, будет называться «Леди Макбет» нашего уезда, как первый вариант Лескова. И потом Гинкас хочет, чтобы это не только Мценска касалось, а касалось всех. Репетировать очень интересно.
А вы кого играете? Тесть?
Я играю, да, кота.
Угу.
Кота. И мне очень интересно. Потом вот Гинкас, он один из четырех режиссеров, которые как бы что-то во мне перевернули и открыли. То, чего я про себя не знал. Поэтому я очень доволен. Когда меня спрашивают, сколько ты получаешь в ТЮЗе, я говорю, я получаю там приблизительно... Ну, 2 дня в кино – это моя годовая зарплата в ТЮЗе. Я говорю, ну, это не я должен, не они мне должны, а я должен платить. Я прихожу туда, как в кабинет реанимации.
Uh-huh,
вот
uh-huh.
Меня подсоединяют к кислороду, и я начинаю дышать. Вот.
Ну вот, собственно, мы на этом должны уже заканчивать наш сегодняшний эфир. И мне очень приятно, вот пишут наши слушатели, что спасибо, открыли для себя замечательного человека. Вот так.
Спасибо,
вот.
Спасибо.
Так что и вам спасибо. Мне было очень приятно с вами встретиться. И до встречи и здесь, и в театре.
Спасибо.
Пока.
Спасибо. Приходите к нам в театр.